Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире проповедь протоиерея Александра Шаргунова на ветхозаветное чтение о грехе хама. Проповедь была произнесена в среду 4-й седмицы Великого Поста за литургией. Продолжит и завершит этот час вещания программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова и ее гость Михаил Георгиевич Устинов.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с Комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов, в воскресенье до 17 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 31 марта по 5 апреля на ВДНХ в павильоне 69. Время работы с 11 до 19 часов. Телефон для справок 8-495-780-67-81. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 26 по 31 марта в Сокольниках для вас будут представлены святыни Урала, а также иконы, церковная утварь, книги, одежда и продукты питания. С 26 по 31 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках павильон 11.1. Вход свободный. От станции метро «Сокольники» будет курсировать бесплатная маршрутка. Церковная лавка «Платитера» при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Наши телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем: 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21.
Сегодня у нас среда, среда постная называется. Поклонение Христу честному, животворящему, Христову приносит Святая Церковь. А что говорит о кресте Христовом сегодня Слово Божие? Как будто бы не о кресте Христовом. Мы слышим, как всегда, за литургией прежде о священных даров, книгу Бытия, пророчество Исаии и притчи Соломоновой. Но вообще всякое Слово Божие крестное, как говорит апостол Павел. Поэтому то, что сегодня мы слышали, как раз это слово крестное. Крестное в самом конкретном смысле, как сейчас мы увидим по Святой Библии. Все, о чем говорит нам Слово Божие, все, о чем говорит нам жизнь, это две тайны. Тайны греха и тайны креста. В чем заключается тайна креста? Тайна креста заключается во всецелой отдаче себя Богу и другим людям. А тайна греха в чем заключается? В обращенности на себя. Это тайна зла. Некоторые говорят, откуда зло появилось в мире? Вот тайна зла, ты можешь увидеть на себе. И последствия этого зла и греха, они растут. И никто не свободен от этого. Только любовь Божия, Его крест, Его всецелая отдача нам может исцелить нас от этой обращенности на себя, от замкнутости на себя, в которой присутствуют все грехи, вместе взятые, которые раскрываются постепенно, и мы видим это в душе человеческой, каждый из нас, и во всей истории человечества. Сегодня книга «Бытия» говорит нам о Ное по-прежнему, как уже в течение нескольких недель, о том, как Ной, после того, как он был спасен, единственный, со своей семьей во всем роде человеческом, от потопа, устраивает торжество, праздник у него, он пьет вино. Но слишком радости много у него, и пьет он свободно, не зная удержу. Потому он оказывается пьяным. И это был его грех, великий грех. И ужаснее всего, что это было так скоро, после того избавления, которое дал ему Господь. Бог оставил его, когда он слишком замкнулся на себе, на своей радости, отвернулся от Бога. И Бог предоставил его собственной свободе, оставил его себе. А нам оставил его в Священном Писании, чтобы научить нас тому, что самые лучшие даже из людей, после того, как совершилось грехопадение, не могут избежать греха. И чтобы мы помнили также, что те, кто бдительны к своей жизни духовной, кто исполнены решимости быть верными Богу, когда приходят к ним искушения, мужественно одолевают их, из-за самонадеянности, из-за забвения благодати Божией, когда они уже кроме себя ничего не видят, внезапно могут впасть в грех. Они впадают в грех, когда час испытания проходит. Они, как говорится, терпят кораблекрушение в гавани, то, что произошло с Ноем. Ведь он прошел всемирный потоп, все погибли. Он за верность Богу остался живым. И вот он теперь подвергается этому падению. Мы сейчас пост проходим, который в каком-то смысле, говорят святые отцы, плавание среди вот этого потопа всемирного, греховного, который происходит на наших глазах. Как мы проходим его? Есть некоторые из нас такие, что внимательно относятся к тайнам жизни, открываются им глубины и зла, и добра, укрепляются они верностью Богу. Но вот завершится этот путь. Кончится пост, плавание придет к концу. Святая Церковь уже сегодня нас предупреждает о том, чтобы как бы нам не оказаться подобными праведнику ветхозаветному, который прошел испытание, а когда достиг уже безопасного места, потерпел поражение. Мы должны быть всегда очень осторожными к нашей жизни. И еще один урок дает нам сегодня Господь. Когда у нас благополучие, избыток всего, это может быть искушением для нас, не менее опасным, чем беды. Мы знаем, что многие люди самым жалким образом терпят поражение тогда, когда у них все прекрасно. Так потому Господь и посылает беды, чтобы привести в чувство людей, чтобы они знали, что они не пришли еще, что они еще в дороге. А если бы мы об этом не забывали никогда, если бы мы лицом своим были обращены ко Господу, туда, куда путь наш лежит, то Господь бы, наверное, не посылал бы нам этих скорбей. Последствием этого греха Ноя был стыд и позор. Господь показывает, что такое грех. Это стыд всегда. Опозорен будет человек все равно. И был опозорен, обнажен к своему стыду, подобно Адаму, когда тот вкусил запрещенный плод. Позор может быть вечным, стыд, обнаженность, когда Господь на последнем своем суде откроет все тайны и сокровенные каждого человека. Еще нам показано здесь, какое великое зло пьянство. Оно людей обнажает, все слабости, какие есть у человека. Все искушения, которыми хочет погубить человека враг, становятся уязвимыми. И можно сказать, что мы живем в мире, где все пьют сейчас вообще, пьянствуют, народ наш спивается. Именно вот это пьянство, которое наружу выводит все темное, недостойное, нечистое, что есть в человеке. И пьяные стражи, как говорится, открывают все ворота крепости своей. Сам народ наш открывает все ворота крепости нашего Отечества для врагов. Не надо показывать, что там враги и там враги. Мы сами все ворота раскрыли для наших врагов прежде всего. чем и пользуются наши враги. Пьянство греха есть в мире. Вот церковь в своих стихирах с первого дня поста употребляет это выражение, напоминает нам о том, что есть пьянство греха. Человек опьяняется грехом, ему сладким кажется этот грех, ему море по колено кажется, что он все достигнет. И он тонет, гибнет среди этого пьянства, которое бесчестит людей, делает их презираемыми. И целый народ бесчестит и делает презренным в глазах других народов. Но сами люди, когда они приходят в себя, они ужасаются от одной мысли, что они могли сделать, как они могли такое сделать в пьяном виде. А когда постоянно это пьянство греха, тогда человек даже и не трезвеет. Какие первые молитвы произносит церковь, когда совершается присуществление святых Христовых тайн? Первые слова, которые читает священник после этого, когда наступает самое великое, что может быть на земле, да будет это в отрезвление души моей, трезвость, потому что мы опьянены грехом все, и мы нетрезво, нездраво судим обо всем, об опасностях, о том, что с нами происходит. И мы видим сегодня бесстыдство и нечестие хама. Время хама сейчас, и время сейчас сказать об этом, показывается нам. Этот человек, который увидел наготу своего отца, и пошел и радостно рассказал об этом двум своим братьям. Он обрадовался. А чему же он обрадовался? Да, наверное, он сам иногда напивался до пьяна. Ведь часто те, кто ходит сами кривыми путями, радуются тому, что другие тоже иногда притыкаются, впадают в тот же самый грех. Это чисто дьявольская радость. Дьявол этому радуется. Есть люди, которые радуются, когда другой человек совершает грех, падение. И он зовет других людей, братьев своих, чтобы отца показать посмешищем, своего родного отца выставить посмешищем перед ними. Самое ужасное в его грехе – то, что он грех превращает в смех. То, над чем можно смеяться, вот это предел падения. И то, что у нас сейчас происходит. Как весело, как смешно, когда круглосуточно вот это хамство идет по всем средствам информации, и так обнажается позор народа нашего, и превращается это в смех. И падение других, в особенности родителей, которых должно благоговейно почитать, выставляется на показ всем. И нам показана сегодня благочестивая забота в страхе Божьем сыновей Ноя, Сима и Афета, которые покрывают позор своего отца. Они набрасывают на него одежду, и мы призываемся научиться вот этой добродетели, главнейшей, это тайна креста, между прочим, набрасывать одежду на стыд других, покрывать любовью недостатки других, грехи других людей. А кто может покрыть любовью грехи других людей, кроме Христа? Для чего Он в мир пришел? Для чего Он взял на Себя все последствия нашего бесстыдства, нашей греховности? Для того, чтобы крестом Своей, любовью крестной, покрыть все наши грехи. И дальше мы видим, что Ной приходит в себя, он пробуждается от вина, он ужасается тому, что произошло, он с покаянием обращается к Богу, и дух пророчества снова сходит на него, потому что Господь не оставляет своих. Он знает немощь человеческую, и когда человек с покаянием обращается к нему, оплакивает свой грех, Господь покрывает его, этот грех, любовью. И Ной снова обретает дух пророчества. И подобно умирающему Иакову, он говорит своим сыновьям, что станет с ними. И вот это проклятие, которое он произносит на сына Хама, на Ханаана. Мы знаем землю ханаанскую, знаем, что это за народы были исполнены не просто диких суеверий. Это, в общем-то, уже путь к сатанизму открывается. Через один грех – хамство. А как это развивается дальше, в веках? А все произносится тогда, когда совершается один только грех. Ной произносит проклятие на этого человека. Он говорит, что он будет рабом рабов Сима и Афета. О нашем народе сказано, что он будет рабом рабов. если он будет жить вот так, как показано сегодня, в этом пьянстве греха, в этой нераскаянности, в этом бесстыдстве и позоре. Это проклятие, которое произносит хам, далеко идет до самого конца, пока будет длиться история. Таков закон духовный, что Бог наказывает, часто переносит нечестие родителей на их детей. За грех этого хама будет наказан его сын. Естественно, как будто дети наследуют дурную предрасположенность своих отцов. Естественно, они подражают их нечестивой жизни. И ужасно, когда они ничего не предпринимают для того, чтобы освободиться от наследия проклятия. В особенности после того, как пришел Христос и всем людям без исключения предложил этот дар прощения грехов. В мире существует милость, все превосходящее, но существует и правда, и справедливость. Милость только тогда открывается, когда человек приходит к познанию того, что без справедливости он не может без правды жить. И поэтому бесчестие справедливо приходит на тех, кто бесчестит других, особенно на тех, кто бесчестит своих родителей, то, что сегодня общая такая картина. Какое бесчестие ждет новое поколение? И дальше больше. То есть мы достигаем всеобщего этого бесчестия, которое не остановится никак, ничего не исправится. Что бы мы ни предпринимали, это все не туда, не о том, пока мы не увидим самую суть, откуда это идет и что Господь предлагает нам. Иной благословляет Сима и Афета. Или вернее, как сказано, он благословляет Бога за Сима. Он называет Господа Богом Сима. В этих словах, в словах, что Бог есть Бог Сима, заключаются все благословения, какие только есть. И Симу щедро воздается за то добро, которое он совершил, за почитание своего отца, за то, что он покрыл грех другого человека. Так что сам Бог становится честью этого человека. И здесь снова раскрывается нам тайна креста, преобразуется тайна креста Христова. Иной воздает славу Богу за то доброе дело, которое сотворил Сим. И когда мы видим добрые дела какого-нибудь человека, говорит нам Слово Божие, мы должны прославлять в первую очередь Бога. Это тайна доброго дела велика на самом деле. Вы помните слова, которые Господь говорит: «Так и да просветится свет ваш пред человеки, да они, видя добрые ваши дела, прославят Отца Небесного». Потому что добро, оно восходит к самому Богу, и оно не забывается никогда. Так же, как и зло не остается ненаказанным, пока оно не раскаяно. Поэтому честь и милость для человека – творить добро, то есть быть служителем самого Бога. И Ной видит, что Божие благодеяния Симу и его роду будут свидетельствовать всему миру, что он Бог Симов. Этим указывается нам на то, что церковь свою Господь созиждет в потомстве Сима. Если бы не было Сима, не было бы богоизбранного народа иудейского, не было бы Христа, нас бы здесь не было с вами, не было бы нашего спасения. Заодно это доброе дело. Господь дает благословение роду Симову. И в течение долгого времени этот народ будет единственным богоизбранным народом, Божиим народом, тем народом, который раскрывает путь человечества к тайне креста, где явится тайна креста в этом народе. Но окажется ли способным этот народ приобщиться этой тайне? И Ной благословляет Иофета. «Да распространит Бог, — говорит он, — земли Иофета, и да вселится он в шатры Сима». Вот здесь пророчество очень удивительное, о котором святые отцы говорят, что, во-первых, речь здесь идет о том, что потомки Иофета будут столь многочисленными и победоносными, что они завладеют шатрами Сима. В чисто историческом плане пророчество, и оно исполнилось, когда иудеи, потомки Сима, вначале были покорены греками, а впоследствии римлянами, теми, которые и греки, и римляне были потомками Афета. Вот что значит то, что они займут шатры Сима. И в то же время здесь речь идет об обращении язычников и о приведении их в церковь. И когда мы читаем, что Бог победит сердце Иофета, и он, побежденный Богом, будет жить в шатрах Симовых. То есть иудеев и язычников соединит благовестие креста Христова. Двумя руками, простертыми на кресте, Господь обнимает весь род человеческий своей любовью. И иудеев, и язычников всех соединяет в этих благословенных шатрах. И здесь напоминание этим соединением нам о том, что только Бог может привести в церковь тех, кто отделились от нее. Что души человеческие невозможно привести в церковь силою. Невозможно. Вся история показывает именно это. И для того все происходит, чтобы нас убедить в этой простой истине. Умы и сердца человеческие должны быть побеждены Богом. Как Бог побеждает? Своей любовью. То есть крестом Он побеждает. А как может открыться этот крест? Через нас. То есть мы должны прежде всего быть побежденными любовью Христовою, истинною Божию. И свою жизнь сделать крестную, так, чтобы через нее другие люди могли увидеть крест Христов и обратиться ко Господу. Вот о чем это пророчество. И далее мы видим, сказано очень коротко, о том, что Бог после этого продлил жизнь Ноя. Его долгая жизнь на земле была наградой за благочестие его. И его долгая жизнь явилась великим благословением всему миру. Она явилась прообразом самого Христа, его креста, который спасет мир уже от гибели не только физической, но и вечной. Прообразом креста Христова. И мы видим также, сказано здесь, как Бог, наконец, ставит предел жизни Ноя. Многого сподобил его Господь. Он видел два мира, один до потопа и после потопа. Единственный, наверное, кроме его сыновей и семьи его, кто видел два мира здесь на земле. Но все равно жизнь его пришла к своему концу, и, будучи праведным наследником, после смерти своей он перешел в новый, бесконечно лучший мир, чем те два мира, которые он видел здесь на земле, в знамени того, что откроется нам спасением Христовым, его крестом, новый мир для всех людей, для всех, кто с покаянием обращается к Богу. И пророчество Исаия сегодня тоже удивительное, тоже о кресте, собственно. Оно говорит прежде всего о бедствиях народа, которые Бог посылает за его грехи. Приходят великие беды на землю, и Господь спасает свой народ, тех людей, которые хранят ему верность. Через пророка Исаия Господь обращается к этому народу. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собою двери твои». «Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». «Идите, — говорит он, — как Ной в ковчег, как тот, который закрыл за собою двери». Вот когда опасность угрожает, следует отступить иногда. «Скрыться до времени, как праведный Илия у потока скрывался от нечестивых». «Бывают такие бури, — говорят святые отцы, — такие духовные испытания посещают человека, такие скорби». В «Отечнике» написано, что нужно лечь, закрыться с головой одеялом и лежать, пока не пройдут эти бури над твоей головой. Такие страшные бывают сатанинские бури в судьбе многих людей. Нужно укрыться от этих бурь, войти в свои покои, чтобы испытать свое сердце, насколько оно верно добру, правде Христовой, чтобы помолиться, чтобы Богом укрепиться, чтобы смирить себя перед той реальностью, которой мы окружены. Но Господь уверяет, что беды будут не на долгое время, на самое малое время, какое только может быть. Когда пройдут они покажутся как совершенно ничто. На мгновение, говорит он, укройся. Это мгновением покажется, когда все пройдет, вот то, что с нами происходит, когда откроется настоящая жизнь. Святитель Афанасий Великий, когда он был изгнан из Александрии Юлианом Отступником, и друзья были в отчаянии, в унынии, он ободрял их. «Это маленькое облачко, которое скоро развеется», — говорил он. А вся жизнь его была исполнена таких скорбей. Все это как облачко развеется, это на одно мгновение, это скоро пройдет. Господь уверяет нас через пророка, что враги будут все поражены, за то зло, которое они причинили народу Божию. Еще скоро, и мы это увидим, все, кто хранит верность Господу. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И невинная кровь святых и мучеников, пролитая на земле, вопиет. Пророк воспевает «Милость и суд, воспою тебе, Господи». То есть тайну креста, которая открывает и милость, и суд каждому человеку и всему роду человеческому. Когда Господь явится, Он поразит, как мы слышали сегодня в чтении по-славянски, драконта, и трижды этот драконт звучал, это чудовище, этого нечестивого, надменного тирана, который является страхом для очень многих, который является столь свирепым, что никто не восстает против него. И такими, говорит Священное Писание нам, были Синнахирим в свое время, Навуходоносор, в свое время Антиох, фараон. Вот это чудовище, о которых идет речь. И в Новом Завете, после того, как Христос явил свое спасение крестом, поразил этого драконта. Этот смертельно раненный зверь, зная, что ему мало осталось времени, но есть и в него еще силенка, старается погубить как можно большее число людей. Знаем мы тоже все имена этих самых драконтов, которые были в истории Нового Завета от Нерона и далее, в более близкой истории, до Гитлера и в нашем Отечестве. И сегодня новые драконты появляются. И эти гонители сравниваются пророком Исаии с драконом за свою силу, за свою злобу и ярость. И со змеем сравниваются, который скользит и проникает даже в мысли человеческие, в их сердца, в их внутреннее состояние. И великие властители мира сего, если они выступают против церкви, в очах Божиих есть драконы и змеи, говорит пророк Исаия. И они слишком велики, чтобы люди могли справиться с ними сами. Поэтому Бог берет все в свои руки. Он сам выходит со своим судом. Он уже одержал эту победу на кресте над дьяволом, над драконом, над древним змеем, а тем более над слугами его. И когда исполнится полнота времен, говорит пророк Исаия, он поразит того, кто имеет кажущуюся власть ему на земле. И святой пророк Исаия говорит о великой милости Господней по отношению к его церкви. Она в очах Божиих плодоносный виноградник, с которого собирают драгоценные плоды во славу Божию. То есть все, кто восприняли благодать креста Христова, любви Божией, становятся драгоценными этими плодами. И Господь бдит над Своею Церковью. Он есть хранитель Израиля, се не уснет, храня Израиля, говорит нам Слово Божие, Церковь свою Христову. И теперь многие беззаконнуют на Церковь Христову. Многие хотели бы уничтожить ее, но Господь не даст сокрушить Свою Церковь. Среди скорби и гонений, среди благополучия кажущегося, которое, как мы сказали, бывает не меньшим искушением и испытанием, Господь – наше прибежище, наша сила. Христос распятый – сила Божия, говорит апостол Павел. Крестом Христовым, силою, которой Бог мир сотворил человека, который Он хранит мир, который раскрывается в кресте Его, будет сокрушен дьявол. Вот этот путь благословенный, о котором говорит пророк Исаия, показывает нам сегодня в своих притчах и Соломон. Он говорит, что Господь для человека на земле дал путь. Этот путь называется верою. Вера – это путь, который Бог проложил для человека на земле. Если человек не идет этим путем, он идет беспутно, он вообще непонятно, где находится. Это царский путь, это путь царя царей. Это путь, которым сам Спаситель прошел, и путь, которым прошли до нас все святые. Древний путь до Христа, пророки шли этим путем, и все новые святые, И новые, и древние мученики прошли этим путем. Бесчисленные стада словесных овец прошли этим путем и оставили свой след. Пророк Исаия говорит, что не только в конце пути обещает нам Господь свою жизнь, но и жизнь эту дает Он нам в пути. Вдоль пути бессмертие, и нет печали мира, которая производит смерть. Путь поста и путь жизни нашей, крестный, который дарует нам жизнь той любви Божией, которую Господь явил нам на Своем кресте. И пусть поклонение наше кресту Христову будет воистину всею жизнью и смертью нашей. Аминь.
В нашем эфире был протоиерей Александр Шаргунов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья. С вами круглосуточно в эфире радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио Радонеж свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем, как весь этот год, как прошлый год, возвращаться и возвращаться к кровоточащей теме Новороссии, потому что наши близкие, наши кровные продолжают погибать, наши мужчины сражаются, и мы, естественно, всей душой стремимся к ним, всеми мыслями, всеми молитвами. Я с особенным удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя, ветерана белого дела, монархического движения, поэта и воина Михаила Георгиевича Устинова. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
Здравствуйте, Елена.
Итак, Михаил Георгиевич, вы человек фантастической биографии, где вы только не успели побывать. Я очень надеюсь, что вы не в последний раз у нас, и мы коснемся разных периодов вашей жизни. Но сегодня мы говорим о Новороссии. Вот, насколько мне известно, вы как бы еще ощутили себя еще в строю, когда Родина позвала летом этого года. Пожалуйста, расскажите немного нам о том, как вы туда отправились, как воевали, как все было.
Вы знаете, происходит такая вещь. Я открываю интернет и вижу портрет своего очень хорошего товарища Игоря Ивановича Стрелкова. И вижу, что он, оказывается, в Новороссии, я еще ничего не знал, что он призывает русских людей приехать на позицию. А поскольку я Игоря Ивановича, знаю с 1990 года, и я знаю, что где бы по Приднестровью еще, что когда он где-то появляется на фронте, там сразу начинается русский православный дух. И, конечно, пропустить этого великого, побывать на фронте в августе 14-го года, согласитесь.
Да, август 14-го.
До августа 14-го почувствовать себя своим дедушкой, который был на фронте в это время. И вот в этой самой гимнастерке, это, кстати, моя обстрелянная гимнастерка, в которой я был на позиции, вот в этой гимнастерке этим летом в меня стрелял пулемет, а пулемет стрелял с самолета. И если б я вовремя не упал, Вот, возможно, мы бы с вами не встретились. Но что я могу сказать? Конечно, когда мы приехали туда, ехали мы очень долго. Что видно? На позиции замечательные знамена стрелковские, где Христос, где надпись «За веру царя и триединую Русь». И представьте себе, Игорь Иванович своим приказом по ополчению вновь воскресил чины, возродил прапорщик-подпоручик-поручик.
Да, я знаю.
И
конечно.
Когда в штабе вас встречает подпоручик, настоящий, обстрелянный с боевым пистолетом в кобуре и в царской гимнастерке, это, конечно, огромное счастье. И могу сказать, что удивительное, собирались огромные крестные ходы, и русские люди, неся иконы, молились за Игоря Ивановича Стрелкова. Вот это было очень трогательно. Я в одном из этих крестных ходов участвовал в Донецке. Можете себе представить. И, конечно же, сейчас мы покажем песню, которую я написал этим летом на фронте.
И которая называется «Мы пришли защищать Новороссию».
Благодарю вас.
Мы пришли защищать Новороссию, нашу новую светлую Русь. Неприступной лавиною грозною, чтобы русскую землю вернуть. Война до победного конца всю грязь мы сметем земли лица стеною стальной, душой одной, святой молитвою Христа. За единое братство славянское, за традиций уклад вековой, и за знамя великое царское над единой державной страной. 14-й год нас снова на битву зовет, за Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. За Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. Под покровом Святой Богородицы наша сила и вера крепка. Мы пойдем за любимую Родину под знамена героя-стрелка. Надейся и не трусь за новую светлую Русь, с войны священной, благословенной, домой с победой я вернусь. С войны священной, благословенной, домой с победой я вернусь.
А прекрасно, Михаил Георгиевич, просто душа рвется в бой. Видимо, это действительно воодушевляло, я уверена, убеждена.
Да, благодарю вас. И вот представьте, эти стихи мной были написаны на фронте, вместе, когда у меня был автомат, когда у меня была куча гранат, когда у меня с собой был боевой наган настоящий.
Михаил Георгиевич, вы любите Николая Гумилева, вероятно?
Да, безусловно. Я люблю его как воина и как поэта, и как великого русского патриота в самом благородном, неискалеченном большевизмом понимании этого великого слова.
А вот почему-то я так и подумала, но, пожалуйста, расскажите, мы будем расспрашивать о всех ваших наградах. Да. Расскажите, вот я просто вижу, почему я вспомнила про Николая Степановича. потому что святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь, я вижу святого Георгия.
Здесь, к сожалению, святого Георгия у меня нет. Это крест за оборону Приднестровья.
Вот этот не святой Георгий?
Нет, это не Георгий. Это, к сожалению, я еще пока не заслужил. Я, может быть, еще раз поеду на фронт, заслужу. Вот, но это пока за оборону Приднестровья. Это моя первая боевая награда, полученная, когда мы с Игорем Ивановичем были в одном взводе. Это были бендеры, это был 92-й год. Это когда я приехал со знаменем Российского Имперского Союза Ордена. И представьте, я это знамя поставил на пятиэтажках. По нему стреляли пули, но пули не попали. Вот. А потом я, когда поехал в Новороссию, я тоже самое Российское Имперское знамя. Вы знаете, это бело-сине-красный флаг с желтым четырехугольником, с двуглавым орлом. Флаг РИСО. И он у меня прошел две войны. И в той же самой фуражке, в которой я был в Приднестровье, я в ней же поехал также и в Новороссию.
А Михаил Георгиевич, а вот крест, вот, который я вижу, расскажите о нем.
А вот это крест за спецзадание. Этот крест дается казачьим начальством. Это казаки меня наградили. Когда я приехал из Новороссии, это все, кто в горячих точках что-то делал, награда казачья. Вот я получил. Вот это за Новороссию, а это за Приднестровье.
Но я вижу также награду РОВС.
А также награда РОВС, которая была вручена мне лично Игорем Борисовичем Ивановым, моим боевым командиром, начальником политотдела штаба Новороссии. Я могу только показать, вот так, так это показывается, да, свое удостоверение.
Голубое удостоверение, Игорем, всем известное.
Игорем Ивановичем Стрелковым, вот, подписанное лично, потому что сейчас такие удостоверения есть, а подписи уже той нет. И поэтому вот здесь написано, что я пропагандист политотдела. И что же я делал на фронте? Ну, я не сразу попал в штаб. Сначала мы были в Краснодоне. Вот, потом еще на одной позиции мы были. А потом, когда я попал в штаб, в мою обязанность входило делать концерты на позиции для фронтовиков. И вот был такой случай, что когда я делаю концерт, вдруг начинается обстрел. Говорят, ну, давайте вниз в укрытие. А я пока песни не допел, я не ушел. И по этому поводу я написал песню...
«В бою под обстрелом врагов».
Которая называется «Я пою под обстрелом врагов».
«Я пою под обстрелом врагов».
Я пою под обстрелом врагов вдохновенную песню свою, и ее пронесу, как любовь, сквозь суровую эту войну, как кричащей надежды цветок нашей русской славянской весны, как нагана нежданных хлопот. Всю историю из гражданской войны я пою под обстрелом врагов, сочиненные строчки в обед. Вдруг снаряд и восторженных слов, и меня никогда больше нет. Но поспорит с железом строка, ведь во всем мире властвует Бог. Помолитесь же в зале, друзья,
чтобы допеть до конца мне помог. Помолитесь же за мне, друзья, чтоб допеть до конца мне помог.
Прекрасная аранжировка и прекрасная песня, но я хочу немножко уточнить. Вот Михаил Георгиевич человек скромный. В частной беседе, хотя это и не секрет, мне Игорь Борисович Иванов недавно рассказывал о том голубом, он тоже мне буквально на днях показывал вот это голубое удостоверение, которое Михаил Георгиевич только что показал. Так что я за неделю видела два голубых удостоверения.
Подписанных Игорем Ивановичем Стрелковым.
Безусловно, да. Подписанных Игорем Ивановичем Стрелковым. И мне сказал Игорь Борисович, что вот с этим вот, вот то, что Михаил Георгиевич сейчас держит, в плен попадать нельзя. Вот живым попадать в плен нельзя. Потому что это ненавидят люто и расправляются совершенно страшно.
Да. Что я еще могу сказать? Я могу вам сказать вот сейчас, что мы сейчас практически совсем недавно мы отпраздновали великую дату нашей Родины. 400-летие дома Романовых. И я хочу напомнить слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сказал, что Россия существует не с октября 1917 года, а что Россия существует 1000 лет. И поэтому в этом вопросе мы с ним согласны, я думаю. Поэтому, что я хочу сказать, вот понимаете, происходит одна и та же схема. Пытаются все грехи большевиков повесить на русский народ.
Который больше всего пострадал,
пострадал от этого ужасного нашествия. Это делали латыши в Латвии, когда я боролся за русский язык в Прибалтике. Ведь дело в том, что кроме двух войн, я еще был командиром военно-исторического клуба, который я создал в 90-м году, и разрушал вот эту националистическую латышскую схему, когда латыши говорили, латышские националисты, что все русские коммунисты.
Да, а
и коммунисты пытались под это играть. А я тут делаю вечер памяти Николая II. Я делаю вечер памяти белых воинов. Вечер белогвардейской песни с Иваном Владимировичем Ассуром. Это последний солист хора Жарова, с которым я дружил. Это сын белогвардейского расстрелянного офицера, гражданин Соединенных Штатов. И мой, ну почти ему 75 или 80 было, мой друг, который, огромный друг, который был намного меня старше. Но я относился к нему как к отцу, как к папе, потому что он был дворянином, так же, как и мой отец. Я говорил, я к вам попадаю домой, Иван Владимирович, как будто я попадаю к папе. И мы с ним обнимались. И вот, кстати, если четвертую песню еще можно поставить, здесь последняя песня будет в исполнении Ивана Владимировича Ассура, последнего солиста хора Жарова, который спел на мои стихи в концертном зале «Авесол».
Мы постараемся, Михаил Георгиевич. Ну вот, вот, кстати говоря...
На
вот
этом диске тут есть.
Вопрос к вам.
Да.
Латыши, которые обвиняют нас в коммунизме, вот в разговорах с вами, они не вспоминали такое явление, как латышские стрелки?
Вы знаете, я им говорил, о, Леночка, так что ж я забыл? Вот как раз моя печать. Вот диск, который я вам подарил... Вот давайте, вот это вот последняя печать на русском языке, которая была в Латвии. Вот это мой портрет Ивана Торопова, выпускника Академии Глазунова. Вот это мой второй диск. И вот здесь я ставлю печать с гербом города Риги, дореволюционным.
О,
и по старой орфографии атаман города Риги. Вот тут, я потом вам лучше поставлю, вот. Вот,
спасибо,
вот.
Прекрасный подарок.
Вот это последняя печать, которая была в Латвии на русском языке. Но, правда, там на дореволюционном русском языке. Ну... И когда меня латышка, дама-чиновница, спросила, почему у вас печать по-русски? Я говорю, простите, но это та печать, которую у нас отобрали, тот язык, который у нас отобрали красные латышские стрелки. И она очень... Вот эта последняя зарегистрированная была печать в Латвии на старой дореволюционной орфографии.
Ну, я, например, всю жизнь пишу только ей с 20-летнего возраста. Ну, как вот я как... себя переучила, да, после завершения обучения.
Какой вы молодец.
Да. Михаил Георгиевич, нам надо еще очень многое успеть, а время наше истекает. И я бы о чем хотела вас попросить. Вот вы знаете... Чрезвычайно больная тема лично для меня, для многих из нас, что белый лагерь, который всегда существовал, ну, в большем или меньшем единстве, раскололся по теме Украины.
Вы понимаете, в чем дело? Сразу пресекаю. Белый лагерь по принципу территориальному расколоться не может, потому что всем тем, кто попал под укроповскую пропаганду... Вы знаете, а укроп — это национальное блюдо Новороссии.
А, да, знаю.
Такая шутка, да, на фронте? Укроп — это национальное блюдо Новороссии. Так вот, поэтому я хочу сказать. И Антон Иванович Деникин, и Александр Васильевич Колчак, все, кто олицетворял честь России, никогда не шли ни на какой сепаратизм. Они всегда мыслили категориями «единая неделимая Россия». И поэтому, если люди идут на это, то они предают Колчака, предают Деникина, предают Лавра Георгиевича Корнилова. Вот об этом они должны помнить.
Дай Бог, чтобы все-таки до них дошло, потому что я, например, с очень многими раздружилась, кто цепляется за эти памятники.
И ведь фактически, давайте вспомним, что если бы мерзавец Ульянов не подписал предательского Брест-Литовского мира, который большая часть ЦК даже называла предательством, у нас бы не было бы никакой Украины, никакой Латвии, никакой Литвы. У нас бы было единое пространство. Предательство Ленина, подписи Кайзера и Троцкого. Все. Решили судьбу. Ни одному латышу никогда бы в жизни не пришло, что у него может быть собственное государство. Это все предательство Ленина, которого, кстати, пора выносить из мавзолея.
Безусловно, пора, и мы, так сказать, я думаю, это сделаем, мы доживем до этого.
Да, будем уповать.
Вне всякого сомнения, да, я на это уповаю. Вот, но, Михаил Георгиевич, вот все-таки нас обвиняют в том, что в Новороссии якобы есть какой-то красный ренессанс.
Я вам могу сказать. Дело в том, что как травили Стрелкова, и я помню, что как только уехал Игорь Иванович, сразу начался большевистский переворот. И были отменены некоторые приказы Игоря Ивановича Стрелкова. И большевизм сразу стал поднимать голову, как только его не стало. Почему по приказу Игоря Борисовича Иванова мы вынуждены были покинуть позицию? Потому что убийство Бэтмена... Это преступление прокоммунистических структур, будем честно говорить, как бы они ни прикрывались. Это так же, как убийство Талькова. Можно как угодно любыми способами прикрывать истинных виновников, понимаете? Но именно большевизм стреляет в лучших сынов нашей Родины, именно не с позиции врагов, а с позиции якобы друзей.
И что же сейчас все-таки идет война? Все-таки наши воины сражаются?
Мы будем верить, что мы дойдем до Киева, что все будет хорошо, что Господь с нами. Надо молиться, надо уповать на волю Божию, надо посылать Стрелкову помощь, и тогда все будет хорошо.
Ну, будем уповать, что Господь управит, и, Михаил Георгиевич, у нас еще есть время на то, чтобы послушать еще одну песню. Я понимаю, что вам, как прежде всего певцу, а не только воину, хотелось бы больше внимания уделить именно музыке.
Да, именно поэтому, поскольку у нас 400-летие дома Романовых, и вот, кстати, медаль, которую меня наградили в казачьем штабе, 400-летие дома Романовых. Поэтому тут есть лик первого русского царя Михаила и есть лик государыни Марии Владимировны. Песня называется «Царица Мария», посвящается нашей государыне.
Государь, доброе имя над моею любимой страной, а над нею царица Мария, Богородица с русской душой. Все, что было утрачено нами, лишь с тобою земля обретет. Все, что в землю со злобой втоптал, из земли словно семя взойдет. Это родина лик православный, это русского сердца росток. Он державу Романовых славит, этот дивный, прекрасный цветок. Царствуй нами, владычица славная, за тебя православный народ. Ведь не зря Богоматерь держава Русь святую к престолу ведет. Ведь не зря Богоматерь держава Русь святую к престолу ведет.
Спасибо, Михаил Георгиевич. И добавлю лично от себя, что, может быть, с какими-то мнениями Михаила Георгиевича кто-то из наших слушателей не согласится, но мое личное мнение, оно касается мужчин, что спорить с фронтовиками имеют право только фронтовики. Михаил Георгиевич, спасибо вам за то, что вы к нам пришли, и храни Господь Новороссию.
Я вам очень признателен. И от имени всех фронтовиков я желаю всем счастья, вдохновения, любви и скорого мира и победы нашей Родины.
Напоминаю, в гостях у меня сегодня был Михаил Георгиевич Устинов, ветеран «Белой идеи» и монархического движения в Отечестве, поэт и воин. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!